Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет об исторических, так сказать, битвах, разворачивающихся сейчас в Башкирии. Исторических не в том смысле, что они имеют или будут иметь какое-то эпохальное значение для истории Башкортостана. Просто прошлое, а точнее рассуждения о нем, в них используются как повод для современных политических разборок и косвенно служат даже предметом судебных разбирательств. В условиях региона, политическая, экономическая и культурная жизнь которого контролируется олигархическим кланом, чья власть, как и оппозиционные ей силы, причудливо инкрустирована мозаикой националистических и коммунистических вкраплений, национальное и региональное прошлое и его интерпретации используются в качестве Архимедова рычага в борьбе за эту самую власть и в качестве ее оборонительного оружия с особой силой и страстью. За примерами, иллюстрирующими это, далеко ходить не понадобится. В Башкирии продолжается серия оперативных и судебных мероприятий, мотивированных устранением нарушений федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И совсем недавно, 5 июня, состоялось заседание Кармаскалинского районного суда по иску о признании экстремистской брошюры «Воины против ублюдков». Вот с этой-то судебной истории мы и начнем сегодняшнее повествование. На обложке брошюры, воспроизведение которой можно найти в интернете, помимо названия, стоит имя – Айрат Дильмухаметов. Это известный в Башкирии публицист, о котором в разных публикациях прошлых лет сообщалось, что он один из лидеров башкирской оппозиции, лидер Народного фронта Башкирии, лидер Башкирского отделения Народно-демократического союза НДС, один из организаторов антирахимовской акции башкирской оппозиции на Лубянке в 2007 году и сын секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Отмечу попутно, что генетическая связь с обкомовской или цыковской культурой бывших братских республик – характерная черта как нынешних правящих там кланов, так и многих тамошних оппозиционеров. В новых поколениях тех и других эта особенность часто сочетается с агравированной антирусскостью и знанием английского. Показательно, к примеру, что в той же Башкирии у представителей этих групп вот уже лет 10 весьма популярно псевдонаучное сочинение некоего Салавата Галлямова «Великий Хаубен», доказывающего доисторическую древность башкир, автор именует их башкордами, генетическую связь башкордов с древним шумером и скандинавами, а также единство исторических корней башкирского и английского языка и мифологии. Башкиры, разумеется, древнее англичан. Ну а про русских приведу лишь одну цитату из сочинения Салавата Галлямова. «Своей собственной мифологии у русского народа не было и не могло быть никогда». Ну, все понятно. Вернемся, однако, к решению Кармаскалинского суда о признании экстремистской брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова. Оно имеет длинную предысторию. Если раскручивать ее с этого конца, следует сразу отметить, что сам Дильмухаметов отказался отвечать на вопросы об авторстве приписываемого ему сочинения, сославшись на 51-ю статью Конституции России, позволяющую не давать показаний против себя и своих родственников. А суд, признавший брошюру «Воины против ублюдков» экстремистской литературы, констатировал, что причастность Айрата Дильмухаметова к данному делу установить не удалось. Об этом суде сам Дильмухаметов рассказывает так.
Я на этот суд приехал, заявил подряд 4 ходатайства, причем все 4 с точки зрения законности и процессуальных норм, они были просто на 200% убойные, но судья Фаршатова ничего не видела, ничего не слышала. В конце концов, она меня удалила из зала заседаний, мотивируя это тем, что на досудебном разбирательстве не установлено, являюсь ли я автором этой книги или не являюсь, а следовательно, раз не являюсь, то я и не могу присутствовать на суде, и вынесла решение о удовлетворение иска прокуратуры.
Беседующий по моей просьбе с Айратом Дильмухаметовым уфимский журналист, башкирский общественный деятель Карим Яушев спрашивает у него.
Но возникает вопрос, с чем же мотивировано это дело? Ведь эта брошюра издана была год назад. И за это время никто за него не брался.
Это я попытаюсь объяснить. Брались. Дело в том, что вы совершенно верно сказали, она вышла более года назад. И сразу же, как она вышла, были заявления в прокуратуру республики о признании экстремистской. Прокуратура изучала порядка месяца полтора, вроде бы ничего там не нашла. Потом заявители обращались в следующие инстанции. Пока в октябре не отмечался юбилей манкуртов в Уфе, так называемое добровольное вхождение башкир куда-то, произошло следующее. На даче, которая считается моей, были обнаружены 5 молодых людей, приехавших из Москвы, дабы посмотреть воочию вот этот юбилей. Они были задержаны работниками ФСО и у МВД Республики Башкортостан. Поговаривают, что это были национал-большевики. Вот, но, по-моему, никаких сведений и данных у следствия, подтверждающих или опровергающих этот факт, нет. Все они были задержаны, дабы своим присутствием они не портили пребывание в столице Уфы господина Путина. Вот, видимо, господин Путин не хотел видеться со своими земляками из Москвы. Все они были задержаны. Потом МВД республики преподнесло, что оно предотвратило мощную экстремистскую провокацию в отношении главы российского государства. Вот. И на даче были обнаружены более 2000 экземпляров этих книг. Вот они были изъяты.
Отвечая на вопрос Карима Яушева, как он оценивает подписанное его именем сочинение, Айрат Дильмухаметов говорит.
На мой взгляд, эта книга явление в культурной и духовной жизни не только Республики Башкортостан, но и вообще ее значение в рамках Российской Федерации, может быть, даже выходящее за рамки Федерации, оно есть, и однозначно проблема просто в том, что вот широкий читатель, к сожалению, не знает. Ценность в том, что, на мой взгляд, это первая попытка взгляда такого, знаете, пронизывающего, рассекающего историю русского, башкирского и других народов, ответить на вопросы вообще, кто есть кто. Кто за что воевал, кто кого представлял, какие цели, какие интересы, значит, тот или иной народ исповедовал. Прекратились ли причины вот этого противостояния? В чем вообще суть этого противостояния? И здесь не только какой-то там социальный, экономический, национальный, значит, еще какой анализ. Автор отталкивается от фундаментальных божественных вещей. Вот. И это очень, конечно, неприятный, наверное, разговор для многих. Во-первых, автор предлагает пересмотреть в целом взгляд на русскую историю. Он утверждает, что она мифологизирована. И история, российская история, российская наука является частью, значит, идеологической войны, которая ведется на протяжении последних нескольких столетий. Автор утверждает, что миссия России вовсе не в том, чтобы облагородить все народы, что она несет не свободу и справедливость, а она несет закрепощение и рабство. И просматривая вот эту историю русско-башкирских отношений, автор говорит о том, что, во-первых, не все благополучно в самом Святом Королевстве русском было, что раз в столетие империю сотрясали мощные гражданские войны. Это и Первая русская гражданская война начала 17 века, это и Вторая русская гражданская война Емельяна Пугачева, это и Третья русская гражданская война уже 1918-20-х годов. Вот. А внутри вот этого противостояния русско-башкирского были еще и 6 русско-башкирских войн. То есть не башкирские бунты, не башкирские восстания, а именно войны, когда имелась четкая цель, имелся противостоящий народ, командный состав, армия и четкая идеология. И вот через призму этих исторических отношений автор приходит к выводам современности. Изменилась ли Россия сегодня? Или она по-прежнему та же самая тюрьма народов? И он ставит вопрос, а что делать с этой тюрьмой? Бежать поодиночке или всем зэкам захватить, наконец, эту зону, вздернуть вертухаев и, наконец, сделать эту зону свободной?
Ну, становится более-менее ясным, какие рассуждения автора брошюры «Воины против ублюдков», признаны судом экстремизмом. Но господин Дильмухаметов тут особой беды не видит.
Слово «экстремизм» — это путинский новояз. На самом деле, я, наверное, не скрою, я горжусь этими титулами.
Которые вам приписывают?
Да, которые мне приписывает власть, что я экстремист. Ну, вот у меня два уголовных процесса по экстремизму, сейчас, по-моему, уже третий. Это все равно, что вот орден на грудь, это признание государством российским моих заслуг перед моим народом.
По поводу орденов за заслуги перед народом Айрату Дильмухаметову, по-моему, обольщаться не стоит. Сколько этих самых орденов и премий разного рода, от сталинской вплоть до высшей меры, роздано было государством-историкам, в том числе и историкам Башкирии, а проку-то? Большинство документов по истории башкир и их отношений с центральной российской властью в конце XVI и начале XVII века остается непрочитанными. В толковании эпизодов прошлого автор признанной ныне экстремистской брошюры, по словам Дильмухаметова, отталкивается от божественных вещей. Но чтобы понимать прошлое, отталкиваться мало, надо его прошлое знать. А чтобы узнать, надо прочесть. А не прочтено оно, потому что нынешние его толкователи просто не знают ни тюрки, ни русской скорописи того времени. В общем, как говорится, учтите мат-честь. Правда, для использования истории в качестве политического оружия это не обязательно. Брошюру, приписываемую Айрату Дильмухаметову, изъяли у него в октябре 2007-го. А за полгода до этого главы из нее были опубликованы на сайте ufagub.com, Уфа-губернская, созданном, как я прочел в одном из постановлений об обыске, а их по уголовному делу об экстремизме проведено уже немало, созданном в декабре 2006 года Швецовым Н.А. В предисловии к этой публикации сказано.
В распоряжении редакции «Уфа-ГУП» оказалась книга известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова. Она весьма оригинальна. Мы не совсем согласны с автором. Но полагаем, что в условиях информационно-политического вакуума книга может быть интересна нашим читателям.
Известный уфимский предприниматель Николай Швецов рассказывает мне.
Уголовное дело против нашего сайта Уфа-ГУП, то есть Уфа-Губернская, был возбужден прокуратурой 8 мая этого года, что якобы мы одну страницу из какого-то книги Дильмухаметова опубликовали год назад. У нас в России, к сожалению, особенно в Башкирии в частности, у нас экстремизм понимается как любая критика местных властей. Любая критика, неугодная властям, министрам, директорам муниципальных предприятий, это считается экстремизм. Так как у нас единственный русский сайт в городе Уфе, это Уфа-Губернская, единственный русский сайт, вот они и возбудили, по факту публикации этого сайта, возбудили уголовное дело. Фактически, возбуждение уголовного дела вылилось в тотальные обыски интеллигенции, не так мыслящие, как сами руководители. В частности, обысканы были квартиры и дома некоторых рабочих Академии наук России в Уфе, у журналистов, ну, у меня, как у представителя Союза предпринимателей, обыскали и офис, и мой частный дом. Мы изъяли, значит, компьютеры, у моего сына даже, у 6-летнего, изъяли детский полицейский компьютер, где были только игры. Он в интернет-то не ходил, но все это забрали. Вот сейчас, называется, проводят экспертизу наших компьютеров на предмет признаков всевозможного, значит, экстремизма.
Ну а сам-то вы как относитесь к сочинению, фрагмент которого опубликовали на своем сайте?
Что касается господина Дильмухаметова, то его брошюра, она не отличается от книг Ленина, которые у нас в библиотеках преподают. И, в общем, тоже она несколько радикальная, но в рамках, я считаю. И вот 5 числа суд признал вот, очень интересное решение. Сама брошюра признается экстремистской, но кто ее написал, суд не установил. Так и объяснили, что безымянные, хотя они написали Дильмухаметов, но Дильмухаметов отказался, согласно статье 51 Конституции России, давать против себя показания. А если он не говорит, что это моя, они признали безымянную брошюру экстремистской, И вот эта вся глупость вот наших правоохранительных органов, которые исполнили просто политический заказ наших вождей.
Правовые аспекты ответственности за распространение экстремистских публикаций в интернете я попросил мою московскую коллегу Марьяну Тарачешникову обсудить с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», исследующего проблемы национализма, ксенофобии и политического радикализма.
Я так скажу, здесь надо различать ответственность двух видов. Бывает ответственность уголовная, бывает ответственность гражданско-правовая. Если бы по этому тексту было заведено уголовное дело, то ответственность должен был бы нести либо автор, либо тот, кто распространял материал, либо оба. Но в данном случае непонятно. Да, вот сейчас дело возбуждено, даже потом по двум статьям, им нужно доказывать, что Айрат Абдельмухаметов является автором этого текста. Ну, докажут, не докажут, бог весть. Тот, кто распространял материал, может отвечать все равно, вне зависимости от того, найдут автора или не найдут. Это параллельные, не связанные вещи. Может оказаться, что привлекут и автора, ну, если он будет установлен, и того, кто распространял материал.
То есть ответственность распространителя тоже как-то подразумевается?
Разумеется, да, потому что действие заключается в распространении определенного рода высказываний. Скажем, человек может распространять текст, заведомо написанный другим лицом, тем не менее...
И может при этом не разделять взглядов?
Нет, взгляды – это сложный вопрос, должен ли он разделять взгляды. Важно при доказательстве по таким уголовным делам, если мы говорим именно об уголовном преследовании, в суде должно быть доказано, что он имел намерение возбудить ненависть, там, скажем, к такой-то этнической группе или к такой-то религиозной группе. Это нужно доказывать отдельно.
Я не хочу полемизировать с решением Высокого суда райцентра Кармаскалы по поводу брошюры, подписанной именем Айрата Дельмухаметова, не признающего своего авторства. Прочтя тот отрывок, что опубликован на сайте Уфа Губернская Николая Швецова, я не готов согласиться с господином Дельмухаметовым. Выдающуюся и уникальную эту публицистику, исполненную в агрессивной стилистике молодежного блогерства и направленную прежде всего против местного башкирского начальства, не назовешь. Но и признавать ее экстремизмом тоже, по-моему, слишком. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский с этим, в общем, согласен.
Я не читал целиком этой брошюры. Я читал тоже те же фрагменты, которые были на сайте Уфа Губернская. Я, скажем, там не нашел никакого экстремизма. Не усмотрел, так сказать, хотя я уже наизусть знаю это определение. Мне кажется, что там какие-то есть нетолерантные высказывания. Ну, в общем, если всех, у кого нетолерантные высказывания встречаются, привлекать к уголовной ответственности, так это не напасешься ни судов, ни прокуроров, и не нужно это совсем.
Вообще-то это многим очевидно. И тут возникает вопрос, в чем же тогда реальные причины судебного преследования сайта Николая Швецова? Сам он высказывает такое соображение.
Они меня достают как председателя Союза предпринимателей Башкирии. Это идет сильный накат, чтобы наш союз платил определенную мзду, а раньше мы платили. Примерно около 5 лет мы местным начальникам платили официально, собирали деньги, даже я принимал участие.
Простите, кому платили?
Ну, скажем, там те, кто курировал предпринимательство у президента Башкирии. И мы им платили. Я даже писал об этом в «Комсомолке», что мы платим деньги. Но где-то 5 лет мы отказались платить. И вот те, когда мы отказались платить со бизнеса деньги, у нас начались проблемы.
Николая Швецова беспокоит не только это.
Не только ведь были одни обыски по домам, квартирам. Наших коллег и ученых вызывают на допросы. Всевозможные давления, оскорбления, угрозы, что посадим. Вот как в 37 году НКВД. Одно из ученых уже уволили из Академии наук Российской Федерации в Уфе. Второму ученому запрещают ездить даже на семинары в Москву. Ну, в общем, идет самое неприкрытое, вот в самых грубых вот этих тонах 37-го года НКВД. Вот такая операция против свободного сайта, против журналистов, которые к сайту никакого отношения имеют, против ученых. Просто их подозревают, что они дают материалы.
А вот что говорит о причинах нынешней активизации башкирских правоохранителей один из тех, кого упомянул в беседе со мной, уфимский же тоже историк и этнолог Ильдар Габдрафиков.
Я сам тоже стал поневоле фигурантом этого уголовного дела. Дело в том, что сайт УФАГУП публикует как бы нелицеприятные для республиканских властей материалы. А вообще, надо сказать, что в Республике Башкортостан как бы ограничена свобода слова. И любая альтернативная информация как бы не приветствуется, мягко говоря, местными властями и пресекается. Вот этот сайт УФАГУП опубликовал и мои материалы, которые как, в основном это перепечатки других сайтов под моей фамилией. Вот. Этого достаточно было, чтобы превратить меня в фигуранта уголовного дела. Но потом, конечно, вот со временем они как бы меня пока свидетелем считают, а не фигурантом. Самая главная причина заключается в том, как раз то, что они публикуют, этот сайт УФАГУП публикует альтернативную точку зрения, что не нравится властям. А надо сказать, что эта книга Дильмухаметова «Войны против ублюдков» была опубликована на другом сайте полностью, без комментариев, без никаких. Более того, башкирские общественные организации даже публично обсуждали эту книгу. Ничего такого не было. А общественный деятель Швецов, предприниматель, уже в прошлом году, после того, как у него эта книжка оказалась, больше года назад обратился в прокуратуру, местную прокуратуру, чтобы прокуратура отреагировала на эту книжку, но никакой реакции со стороны прокуратуры не последовало. И вот сейчас, больше чем через год, последовала реакция в том плане, что возбудили уголовное дело по факту публикации на сайте вот этой книжки. Я считаю, что это как бы заказ руководства определенных людей, руководства Башкирии.
Политический заказ руководства в условиях Башкирии – дело особо серьезное. Вот что говорит хорошо знающий тамошние условия знаменитый уроженец республики Юрий Шевчук. Кстати, это его высказывание тоже размещено на сайте Уфа губернская, который ныне преследуют за экстремизм.
Отгремели все речи горбачевские, а в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм, но слово «байский» в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Так считает Юрий Шевчук. Все это заставляет нас присматриваться к тому, что ныне происходит в Башкортостане особенно внимательно. И еще стоит помнить, что происходящее ныне в Уфе – отражение общей для бывших национальных окраин Российской империи, затем преображенных в братские советские республики и, наконец, в независимое государство и национальное образование в рамках Российской Федерации, вроде той же Башкирии. Общее для этих стран и регионов, управляемых родственной клановой олигархией явление. История, точнее, историческая мифология для этих властных групп не только эффективное идеологическое средство, но также и оружие в борьбе с политическими противниками и навигационный прибор для выбора политического курса. Как сказал мне мой узбекский коллега, мы смотрим вперед глазами, установленными на затылке. Сам понимаешь, куда так можно прийти. История Башкортостана в условиях соединения байского капитализма и интернета. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор ведущей передачи Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Чечне поиски группы боевиков, напавших население Бино-Ведено в ночь на пятницу, результата пока не дали. В ходе рейда боевиков были убиты 3 местных жителя, 1 ранен. Власти опровергли информацию о захвате нескольких заложников. В Киргизии прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В траурной церемонии в музейном мемориальном комплексе Ата-Бейит приняли участие более 2000 человек, в том числе президент страны Курманбек Бакиев, министры, члены иностранных делегаций. Россия не станет уклоняться от ответственности за судьбы соотечественников за рубежом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил российский вице-премьер Сергей Иванов на юбилейных празднованиях в Севастополе. В Эстонии не подтверждают информацию некоторых российских СМИ о том, что в результате пожара на заводе «Силмет», расположенном близ границы с Россией, химические вещества попали в акваторию Балтийского моря. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 12 горняков, пропавших без вести после взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня. По данным Интерфакса, в поисках участвует 150 человек, задействовано около 30 единиц техники. Американский космический корабль многоразово спутник Discovery в субботу совершил успешную посадку на мысы Канаверал в штате Флорида. Экипаж из 7 человек провел в космосе около 14 суток. Землетрясение магнитудно 7,2 балла зарегистрировано сегодня на севере Японии. По меньшей мере 6 человек погибли. Произошли оползни, прервано энергоснабжение тысяч домов. По сообщению властей, около 150 человек получили ранения, еще 100 оказались блокированными на местном термальном курорте. Президент США Джордж Буш, выступая в Париже, осудил фактический отказ Тегерана от предложения шестерки мировых держав по иранской ядерной программе. Новый пакет предложений шестерки представил иранским лидерам один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза, заменивший предыдущий проект Европейской Конституции. Против договора высказались более 53% проголосовавших ирландских избирателей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет молодой российский офицер, не отставной, капитан-штабист. Не штабс-капитан, такого звания в России еще нет, а капитан на штабной работе. Читаю. Когда говорят, что для вступления в НАТО Украине придется поднять свой демократический уровень, я вспоминаю, что во время Холодной войны туда принимали без особой оглядки на готовность той или иной страны к демократическим преобразованиям. В том НАТО были планы всеохватной мобилизации и миллионные армии на случай войны. Отвечает ли, скажем, ситуация в турецких дивизиях правам человека, никого не интересовало. А вот теперь НАТО с трудом решает такие пустяковые вопросы, как формирование одной бригады для отправки в Афганистан или Косово. Товарищ Балуевский, конечно, не был адекватным человеком, продолжает офицер. По крайней мере, пока занимал пост начальника нашего генштаба. Но если он находился в здравом уме, а психа из себя только корчил, и при этом все равно верил, что Североатлантический союз может легко отправить несколько ударных группировок для защиты Украины от России, тогда он отстал от жизни. Просто поразительно, Анатолий Иванович, как быстро деградировало НАТО, которым подлецы пугают дураков почти на всем пространстве бывшего СССР, а вы молчите. Уже во время боснийской войны натовцам потребовалось 3 года – с 92 по 95, чтобы решиться на ограниченные бомбардировки. Скажу безотносительно к тому, кто прав или виноват. С чисто военной точки зрения, 10 турецких дивизий при поддержке собственной и американской авиации просто стерли бы с лица земли всю сербскую армию, а заодно и значительную часть населения в течение 2 недель. И еще году в 85-м все так и было бы. О правах человека заикнулась бы пара газетчиков, не более того. Сегодня Советского Союза нет. Россия, как реальный противник Запада, существует только в воображении совков, верящих кремлевским промывателям мозгов. И НАТО в результате сдулось. Таким образом, вступление Украины в НАТО будет иметь чисто символическое значение. Украина покажет России, что она окончательно ушла на Запад. Ее можно понять, а за Россию обидно. Нельзя в 21 веке придавать такое значение символам. Спасибо за письмо, капитан. Хорошо сказали, подлецы пугают дураков. О символической стороне этой истории на «Волнах свободы» говорилось не раз. Но будут и более ощутимые последствия, на мой взгляд. Труднее будет безобразничать как украинцам, особенно высокопоставленным, у себя дома, так и россиянам в Украине. Здесь они сейчас не жалеют денег на подкуп, кажется, всего, что шевелится, и тяжко недоумевают, что за чертовщина. По отдельности продаются более чем охотно, а всех вместе купить почему-то не получается. Автор следующего письма при советской власти был инженером, работал на военном заводе в конструкторском бюро. Работал, как все или подавляющее большинство. Получал благодарности и премии от руководства. Ждал, а может и не ждал повышения. Он, по его словам, инженерил себе и не задумывался, порядочно ли это – вносить свой вклад в укрепление могущества империи зла. Не считал свою страну ни злом, ни добром, ни адом, ни раем, ни чистилищем. Но вот кончилось советское житье-бытье, появилось немало такого, о чем и не мечтал, не без труда, но устроился и в новой жизни, и постепенно обнаружил, что теперь он другой человек. Читаю. С Нового года мои доходы совсем прекратились. Теперь я безработный по собственному желанию. И это при том, что могу найти работу и располагаю приемлемым, пусть с некоторыми ограничениями, здоровьем. Конечно, тут возможны разные, далеко не красящие меня объяснения, как-то лень, распущенность, безответственность. Но я обнаруживаю в себе и более возвышенные мотивы – отвращение к существующему положению вещей, нежелание непосредственно участвовать в делах, которые считаю, если и неплохими, то как минимум недостаточно полезными. А сейчас почти все дела такие, во всяком случае те, что мне предлагаются рынком по моему профилю. А то, что хотелось бы делать, пока никому не нужно, и в обозримом будущем изменений не предвижу. Интересно, Анатолий Иванович, раньше, в эпоху империи зла, я не предъявлял таких высоких нравственных требований ни к себе, ни к окружающей действительности, пишет этот слушатель, предъявляя нам в 50, я думаю, не меньше лет, знаменитый максимализм русских юношей. Он редко встречается, сегодня, может быть, реже, чем когда бы то ни было, но важно, на мой взгляд, другое. Подвержены ему единицы, а понимают все. Каждый готов так жить. В мечтах, конечно, только в мечтах. Но и это очень немало. Кто-то скажет о влиянии или следах, родимых пятнах исторического православия. Не придавать значения земному, думать о вечном. Не участвовать во зле, не только во зле, но в чем бы то ни было, что не является безусловным добром. Правда, сегодня таких отстранившихся больше на Западе. Намного больше. Они выходят из католического лона, из протестантского или неизвестно из какого. Нельзя, наверное, сказать, что это не имеет значения, но главное, что они есть. Среди них много молодых людей. Отказываются от карьер, но уходят не в монастыри и не в башни из слоновой кости, а в деятельную благотворительность. Ухаживают за больными, отправляются помогать людям в самые неблагополучные места на земле. Хорошо образованные, с полезными специальностями, врачи, инженеры. Дорогой Анатолий Иванович, следующее письмо. Я разбит, растерт в порошок. Я понял вдруг всю наивность надежд изменения к лучшему в моей стране в ближайшие несколько сот лет. Произошло это вчера, то есть 8 мая. Послушал по свободе часовую беседу с военным обозревателем когда-то мною уважаемой газеты «Известия». И узнал я от него, что как только Россия поднимет цену на энергоносители выше мировой, НАТО тут же возьмет наши месторождения под свой контроль, с применением военной силы, естественно. И еще я услышал, что Штаты, конечно, увязли в Ираке, но зато теперь имеют бесплатную нефть. А ведущая лишь весело поддакивала. Хотел я позвонить и сказать, что все это чудовищная глупость и наглая ложь. Но вдруг понял, бесполезно. Ну, что я ему скажу? Что Запад никогда не полезет в Россию? Он ответит, они облизываются на наши просторы и богатства и только ждут случая. Дать ему достоверную информацию о программе энергетической безопасности, об использовании иракской нефти, он ответит, все врут. Я окончательно убедился, наша власть опять сознательно погружает нас в оборонное сознание. Боюсь, на искоренение опять потребуются десятилетия. Полночи я не мог уснуть, а к утру решил, все, уеду в Бразилию, где меня любят и ждут, к сыночку моему Матиусу. Недавно я продал однокомнатную московскую квартиру покойной матушки и купил дом в Бразилии о 7 спальнях, 3 гостиных, 5 туалетах. Все, конечно, с душем, а один и с ванной, с кухней, столовой, служебным помещением, местом для приготовления бразильского шашлычка, шураску, с бассейном, с балконами и двумя просторными верандами. Дом в хорошем районе, вблизи центра нашего города. Уеду и буду спать спокойно. Александр Суханов, Москва. В одной из предыдущих передач было письмо от женщины, которую я, не мудрствуя, назвал Марьей Ивановной. Она рассказывала о своей многолетней работе в женском коллективе. Мужей за их бесчувствие там называли козлами. И когда кто-то из них звонил жене на работу, а ее не было на месте, ей об этом сообщали не словами, а на пальцах, пальцы ко лбу в виде рогов. Я высказал предположение, что это делалось не только по сказанной причине, а и по другой, по той самой, на которую многие мужчины предпочитают закрывать глаза. Ну а если это не так, то на сей случай я попросил у Марьи Ивановны прощения за зубоскальство. Ответное письмо не замедлило. Все-таки внимательные у нас слушатели, внимательные и верные. Первым делом Мария Ивановна сообщает, что козлы были не все. Начальник планового финансового управления, в котором она проработала много лет, точно им не был. «Боже, дай ему здоровья», — пишет она. «Ему уже за 80. Нас у него было 11 человек, все женщины. Скольких он осчастливил не просто сочувствием, а реальной помощью. Будучи еще и секретарем парторганизации всего ведомства, он добивался для наших девочек квартир, путевок для детей». Продвигал по служебной лестнице. Мы в нем души не чаяли, никогда не подводили и не огорчали. Это было 20 лет сказки. Мы все с нетерпением ожидали понедельника, чтобы опять увидеть друг друга. Мы до сих пор греемся тем очагом дружбы и любви. А что касается наших мужей, это тоже сказка, но не такая красивая. Мы... Женщины, которых можно было смело назвать спортсменками, комсомолками и красавицами, были замучены отупляющей домашней работой. Мужчины находят сотни причин, чтобы увиливать от нее. Неужели можно подумать, что она доставляла удовольствие нам? После работы мы вынуждены были стоять в очередях за куском мяса или колбасы. Потом горбатиться на кухне, чистить раковины и унитазы, стирать, гладить... чинить все виды белья и одежды, проверять уроки, читать книжки маленьким, лечить их. Скольких книг я не успела прочесть, так и не выучила досконально ни одного языка. С учебником засыпала от постоянной усталости, а ведь в школе читала в подлиннике Гейне. И постепенно поселяется в твоем сердце обида на откровенную эксплуатацию, да еще на требование при этом проявлять неземные страсти по ночам. Поэтому, когда вдруг в компании на пикнике чужой, внимательный и ласковый мужчина вдруг проявит к тебе интерес и сочувствие, обязательно подумаешь о своем муже, а не заработал ли ты, милый, рога? Это возмездие, компенсация за унижение». Так что ваше зубоскальство, Анатолий Иванович, нам не обидно. Все мои девочки, с которыми я консультировалась, вам это говорят. Все так и было, как вы предположили. Сначала мы называли своих мужей козлами за их чудовищный эгоизм, а потом и за рога, которые мы им наставляли в порядке возмездия, компенсации за унижение. Здесь письмо заканчивается. В нем есть такие слова. Эта тема... так же неисчерпаема, как тема социальной справедливости. И что-либо добавлять к этим словам мне сегодня не хочется. Пишет Ольга Сокол из Москвы. Любой человек может быть экспертом по текстилю. Каждый может сказать, приятная ли ткань, удобная ли, красивая ли. Но о своих тканях мы ничего сказать не можем, потому что по-настоящему хорошего отечественного текстиля в России нет. Все, что красиво и приятно на ощупь, не наше. Очень многие фабрики либо тупо подражают яркой итальянской расцветке, тупо потому что турки и китайцы копируют не только расцветки, но и текстуры, либо поставляют тем же итальянцам так называемое «суровье». Раньше на лен гоняли, а сейчас гонять стало некого, колхозов нет, повинности нет. Выращивать лен очень трудно. У нас к нему так относятся, что он не вырастает с волокном более 40 сантиметров, а надо 70. Я знаю, например, такой курьез. Исторически громкая фабрика в Костромской области закупает лен у французов, чтобы изготовить из него суровье и отправить в Италию, где из него делается все, от тонких рубашек до столового и постельного белья. Для современного текстиля требуются хорошие станки, продолжает Ольга Сокол. Наши машины не годятся. Попробуйте купить наше бесшовное постельное белье. Я была на прекрасном прежде московском комбинате шелковых тканей «Красная роза». Здание с лепниной в цехах отдано под нечто развлекательное. А ведь музей этой фабрики – кладезь славной истории русского текстиля. Больше не нужны и художники. Ездим по заграницам, выхватываем эскизы. Дешево, живенько. Но все это плохие копии на халатики для бабушек. Так и не научились делать сатин. А было время, когда наши льняные наволочки, например, ценились в Европе. На ощупь это был шелк и даже атлас. Кстати, трехгорка, раньше ее называли Прохоровской фабрикой, возобновила сейчас с Прохоровской розой. Но кто это понимает? Белые мужские рубашки и женские блузки по определению не могут быть выполнены из наших белых тканей. Мерзкое переплетение, жуткие добавки, сероватый оттенок полотна. У нас еще существует несколько гобеленовых фабрик, но это отчаянные попытки удержать бизнес. А вообще-то сейчас у нас текстильный рай. Любые расцветки, любые плетения, то есть переплетение нитей, любые фактуры на любой вкус. Только все это, повторяю, не Россия. Ужасно обидно, Анатолий Иванович. Спасибо, Ольга Сокол. Мне было очень приятно читать то, что вы написали, как все, что пишется со знанием дела и неравнодушно. Понравились ваши слова. Ужасно обидно. Люди чаще сердятся, гневаются, возмущаются, проклинают. Так что иной раз просто ищешь того, кто не ярится, а просто скажет, как обидно, или пусть и ужасно обидно. Такому человеку больше веришь. Я гражданин России, но уже 10 лет живу в США. Следующее письмо. Российскую визу в американский паспорт мне не ставят, так как нет бумажки о выходе из российского гражданства, поскольку я, повторяю, остаюсь российским гражданином. В свою очередь, мой российский паспорт мне не обменивают, так как нет документа о невыходе из российского гражданства. Такую бумажку может выдать паспортный стол в России при наличии паспорта. Консульство России в Сан-Франциско взыскало с меня 150 или 200 долларов, не помню за давностью, на обмен паспорта и еще 100 на запрос в паспортный стол в России. Результат ноль. После 8 месяцев ожидания мне в хамоватой форме посоветовали разбираться с моими паспортами по месту жительства, для чего готовы выдать справку о возвращении. Надо быть сумасшедшим, чтобы ехать в Россию с таким волчьим билетом. Выехать по нему из России даже при наличии паспорта другой страны невозможно. А ехать с билетом в один конец я не могу себе позволить. Мне надо лишь навестить больную мать. По логике же консульства надо сначала взять с человека все деньги, проволочить дело с года, а потом отказать. Как может страна с системой прописки, с бухгалтерией двойных паспортов, страна, над которой реют гордыми соколами миллионы чиновников, стать уважаемой в мире? Ей надо найти незаселенную планету. С уважением, Смирнов Игорь, Портленд, Орегон. Россия все выше поднимает голову, говорит Александр Исаевич Солженицын, но почему-то по мере этого она все хуже относится к своим людям. Странная картина, странная, но привычная и понятная. От имени России голову поднимает чиновничество и так высоко, что не замечает граждан, копошащихся где-то внизу, и не слышит, что говорит по этому поводу мир. Пусть говорит, пусть клевещут гады. Гражданин для государства – обуза и враг. Так, собственно, было всегда. К лучшему чуть-чуть забрезжило при Ельцине, хотя зюгановцы тогда и называли российскую власть оккупационной. Судя по почте радио «Свобода», это слово больше подходит все-таки к нынешним дням. Страсбургский суд завален жалобами из России едва ли не больше, чем когда-то жалобами советских людей был завален Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Еще письмо из США. «Мне 47 лет, специалист по информационным технологиям. Недавно я делал запрос в свой бывший университет с тем, чтобы прочитать студентам курс и провести практикум, причем бесплатно. Мне есть чем поделиться. За годы работы в Соединенных Штатах в голове кое-что накопилось. И я знаю, что в России есть потенциал для конкурентного участия в высокотехнологичной мировой экономике. Университет вроде не против, но получается, что никому это не надо. Правительство России только трубит о желательности возвращения соотечественников, а на практике одни препоны. Мне от России ничего не требуется, ни жилья, ни подъемных. Я сам готов поделиться. Но даже положенного мне по закону паспорта за мои же деньги мне не выдают», — возмущается автор. Он столкнулся с той государственно-патриотической мстительностью, от которой многие достойнейшие русские люди страдали задолго до Путина и даже до Сталина. Такой мстительностью отличалось, например, царствование Николая I. «Покинул родину, пеняй на себя, сделаем так, что уже не вернешься». Кроме мстительности, тут и расчет. От тебя, конечно, может быть много пользы, а вреда все равно больше. Польза для науки, техники, производства. А вред, о, вред неизмерим. Ты представляешь собой угрозу для устоев государства. Ты ведь вернешься на родину не только со своими знаниями, открытиями, изобретениями, предпринимательскими способностями, а и со свободными мозгами принесешь с собою чуждый нам образ мыслей, не наши манеры. Ты сам по себе крамола, которую нужно держать подальше от границ государства. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Слушаю вашу передачу. Вроде бы вы все правильно говорите, ни под кого не подстраиваетесь. Но почему не о самом главном? Самая главная тема — это оружие. Почему простой человек в России и Украине не имеет права купить пистолет? Что вы об этом думаете? А почему простой гражданин Соединенных Штатов Америки имеет право купить пистолет? Александр, Запорожье. Не понимаю, Александр, почему вы считаете самым главным вопрос об оружии? Видимо, что-то с вами случилось. Пришлось, может быть, отбиваться голыми руками или уносить ноги. Самый общий ответ на ваш вопрос, по-моему, такой. Простой человек в массе своей не очень хочет иметь оружие. Даже деспотические режимы делают только то, в конечном счете, что им позволяет население. Большинство американцев хотят, чтобы можно было носить оружие на законных основаниях. Вот многие и носят. Это повелось давно. Сейчас, правда, растет число сторонников запрета. Полицейская статистика, кстати, говорит, что у человека со стволом значительно больше шансов пострадать, чем у безоружного. Объяснение простое. Увидев пистолет в вашей руке, нападающий может выстрелить в вас из страха, хотя делать этого не собирался. Пишет господин Гайдукевич из Бобруйска. «Уважаемая Свобода, помогите мне получить разрешение на оказание народу бесплатных музыкальных услуг. Государство у нас такое, что даже бесплатно не дают работать. Полгода я был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, тамада и концертная деятельность. Но так как платить налога требовалось больше, чем я мог заработать, я решил играть на свадьбах бесплатно, чтобы иметь слушателя и нести хорошую музыку в массы. При советской власти я это делал за деньги, препятствий коммунисты не чинили, а теперь могут и посадить. Поэтому мне необходимо соответствующее разрешение Бобруйского горисполкома, о чем я послал туда заявление. Но оказалось, что это только время терять. Пришлось написать председателю правительства, и не один раз, а два раза. После этого внезапно получил ответ из горисполкома, в котором сказано, что выдача разрешения на оказание бесплатных музыкальных услуг законодательством не предусмотрена. Тогда я попросил выдать мне справку, что оказание бесплатных музыкальных услуг законодательством не запрещено. Мне сообщили, что и такую справку не могут выдать. Вот такое у нас государство для народа. Кто может, окажите мне помощь в получении справки для налоговых и милицейских органов, неправозащитных. Право у нас никто не защищает, могут посадить, если выйдешь на площадь с плакатом «Живе Беларусь». Это считается антиправительственным лозунгом. Можно загреметь суток на 15, если будешь с сябрами размовлять у Минску на белорусской мове. В деревне и в районных центрах за это еще не сажают, но дойдет и до нас. Но я все власти пережил, переживу и эту. Гайдукевич Владимир Максимович, белорус, ветеран труда. Вот такой оптимист живет в Бобруйске. Последнее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, недавно сказали по телеку о новейшей политтехнологии или как ее там. Короче, появился глава партии, но не член ее. И тут у меня совсем съехало. До сих пор считалось, если голова есть, а члена нет, евнух. Как называть такую партию? Ох, думы мои, думы. Здоровья вам и слушателям. Сташевский Виктор Васильевич. Скабрёзных писем я обычно не оглашаю. Для этого слушателя сделал исключение. Может быть, зря, но мне показалось, что как свидетельство определенных настроений в России, его письмо представляет общественный интерес. Ребята, кажется, действительно зарапортовались. Вождем партии объявлен деятель, не состоящий в ней. Мельчаете, друзья, мельчаете и мельтешите, не учитываете, что в России еще очень много людей, которые вспомнят, что партия и Ленин были близнецы-братья, как выразился крупнейший поэт советской эпохи. И он был прав. Возражений не могло быть ни у своих, ни у чужих. А что прикажете провозглашать певцам путинской эпохи? Партия и Путин, тетушка и племянник. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свобода политзаключенным», лидер самарского УГФ прошел по улицам
города. Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».